Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 19 июня на календаре. И как кто-то уже здесь написал, лето вернулось. А что с ним было до этого? Неужто оставясь вот так вот на два дня, и вы уже здесь лето сломали нам? А? Нет, хорошо, все, вернулось лето, и сегодня будет жарко, и уже здесь у меня есть Сургут, Вальдемар из тайги присылает картинку, где у них сегодня 12, а завтра 17, а потом 16, и дожди, и вот это вот все. Слушайте, есть такое ощущение, я скромно, спокойно, скромно, без пафоса лишнего, могу сказать, что хорошая погода ездит со мной. Приехали в Питер, и питерцы все в шоке. И возрадовался Питер, и сказал Питер: спасибо вам большое, дорогие москвичи, привезли нам сюда погоду. Потому что действительно в Питере было невероятное что-то. Что-то они не видели такого. По солнечным вот этим часам, по солнечной интенсивности, по голубизне неба, Питер за эти два дня, понедельник и вторник, выполнил, ну, я думаю, годовую норму, наверное. Так что больше, в принципе, в Питер можно не ездить, если вы планируете поехать туда за хорошей погодой. Больше ее не будет, потому что годовая норма была израсходована за эти два дня, что мы гостили в Питере. И там, в Питере, знакомились с новым московским автомобилем от компании Renault. Но речь сейчас не об этом. Хотя, конечно, об этом. Потому что я думаю, что в той или иной степени сегодняшняя программа, она пройдет под знаком, безусловно, Renault Arkana. А именно с Renault Arkana мы и Аркан... Кстати говоря, а это склоняется с Renault Arkana. С Renault Arkana. Аркана. Аркана лучше звучит. Давайте не будем склонять. С Renault Arkana мы и ездили знакомиться туда, в Питер. И, честно говоря, вагон впечатлений. У вас, я надеюсь на это, вагон вопросов относительно этого автомобиля, потому что, ну, более-менее с техническими параметрами тачки мы были знакомы. Мы были знакомы до этого и с финишной ценой, финальной ценой автомобиля, то есть самой высокой ценой за комплектацию Edition One, это 1,5 миллиона рублей. Но, знаете, строить свои впечатления об автомобиле, опираясь только на его максимальную стоимость, это неправильно. И вот, наконец, мы узнали его минимальную стоимость. Минимальная стоимость Renault Arkana — 999 тысяч рублей. Что за это вы получаете, что не получаете, когда начинается полный привод, и вообще все об этом автомобиле, что удалось узнать в течение двухдневного интенсивного курса знакомства с этой тачкой, с новым кроссовером. Это все сегодня в моторах. Не то чтобы я из Питера с собой пилюли привез. Они у меня здесь были заготовлены. Вот, пожалуйста, бодритесь. Давайте. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Все предельно просто. Мигрант из Кореятаун. Кореятаун. Вот он кто, наш слушатель. Здравствуйте, мигрант. Приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере. У нас еще Макс Р, Наталья Н, Павел Смирнов, Сергей Владимирович Деревенский парень, Тимофей Чупанов, Сергей Толстых и Деревенский парень снова, и Андрей, и Таисия Деркач, Александр Лист, Галина Сега, Дмитрий 48-й и Вальдемар из тайги, безусловно, и лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Заходите и вы. Не упускайте такой удивительной возможности. We'll be right back. Да, Иван, вас видно. Очень хорошо, между прочим, видно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Здесь мы с вами будем голосом общаться. Я внимательно слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Роман, доброе утро.
Доброе.
Хочу начать рубрику, с вашего позволения, в движении.
Давайте.
Еду по М11. А, все в порядке, все как обычно, все свободно. И хотелось попросить, чтобы вы нам чуть поподробнее рассказали про Аркану. Смотрели за вашими эфирами. Очень интересно ваше.
Спасибо. Я намерен подробно. Я намерен разобрать ее до последнего винтика и все, что известно и неизвестно, даже рассказать. Олег, у меня встречный вопрос. Скажите, как часто вы видите полицейские экипажи на вот этих полосах сразу после пункта оплаты? Пункт оплаты?
Да, я вижу. Я могу сказать, что я езжу часто и очень часто утром. Во-первых, на въездах на М1, где-нибудь там у Солнечногорска, у Клина, когда бывает. И самое главное, почти всегда стоят на отъезде в Москву. То есть, когда ты проезжаешь в пункт оплаты, они стоят по какому-то принципу, кого-то останавливают, не знаю.
Но это же кормушка. Я на этом основании, спасибо, Олег, я на этом основании хотел спросить, а что, у нас вернулись теперь вот эти ручные наши фены, пусть даже, наверное, и с возможностью фотофиксации ваших нарушений, но тем не менее, неужто вернулись времена, когда полиция могла использовать фены против нас? Потому что на разгонных полосах вот этих, сразу после пункта оплаты, поставили знаки. Может, они там и были, но мы их не видели, потому что мы уже мчались там на скорости далеко за 100 километров в час. А знак требует, чтобы мы ехали 40. Долго ехали 40. Вот вы такие простояли, подъехали к пункту оплаты, заплатили, проезжаете шлагбаум. И ваше внутреннее, ваше водительское, ваше человеческое, общечеловеческое внутреннее, ваше стремление тут же моментально нажать гашетку, оно делает свое дело. И вы нажимаете. И здесь за поворотиком в кармашке аккуратненько, тихонечко стоит полицейский, который бдит. Вот у меня вопрос. А насколько это оправдано? Обосновано? Окей, хорошо, обосновано, висит знак. Но оправдано. Но вот что, товарищи полицейские, вот как вы сами себя оправдываете? Ведь вы же смотрите в глаза человеку и говорите ему: «Нарушаем, товарищ водитель, нарушаем. Ну что же вы, тот же знак 40». А вы посчитайте разницу между скоростями. Знак 40, а следующий знак 110. Нормально? И дальше будет 110 все время, потому что это, черт возьми, платная магистраль, за которую я заплатил деньги. И я думаю, что я могу и пользоваться, ну, во всяком случае, по верхнему порогу скорости. А он 110, а нет, 40 нужно заплатить, в смысле ехать, и заплатить потом за превышение. Нарушаем, товарищ водитель, полицейский, наверное, такой скажут. А у меня вопрос. Ну и что, что он нарушает? Ну вот и что, что он начал разгоняться на 50 метров раньше? Ну ведь он же все равно свои 130 выберет, законные. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я хочу на ваш вопрос ответить, когда вернулись вот эти фены. Я из Твери, работаю в Москве, часто еду в Тверь, раз в неделю.
Да.
Они не уходили.
И не уходили.
После МКАДа, господи, деревню забыл, черная грязь и все такое. Ну, километров 20 после них они всегда стояли.
Но вам фотографию тогда показывают вашего нарушения?
Я, если честно, говорю, нарушил, пиши. Не пишут, типа, уходи, уезжай.
Уходи, уезжай.
Но останавливают и показывают, вот вы нарушили и все такое. Они не уходили. Особенно в Тверской области, там на каждом шагу они.
Понятно. Это как-то нечестно, мне кажется. Товарищи товарищи, кто бдит за исполнением законов и все вот это. Но это нечестно, ребят. Но мы тоже должны какой-то арсенал себе заработать, чего-то мы как-то должны вам отвечать. Потому что вы сначала камер понавешиваете, а потом еще и живых людей гоняете, ставите, чтобы они стояли. На всякий случай напомню, что сейчас просто указание, что вы ехали, а должны были ехать. Не работает. Нет, теперь они давно уже, не теперь, а давно должны предоставить вам фотографию вашего нарушения. То есть фиксация нарушения должна производиться феном, который умеет, помимо всего прочего, еще и фотографировать вас. Что фотографировали господа полицейские вчера ровно в 12 ночи, я не знаю, что они... Нет, не 12 было, 11, 23.02. Что они там фотографировали, когда абсолютная темень, когда фары светят и номера вообще не видно, как они собираются чему, кому доказывать, на идиотов пытаются нарваться, так чтобы вот кого-то запугать своими люстрами мигающими и своими значками, жетонами своими, и вот этим вот всем. Я вас не очень понимаю, товарищи водители. В смысле, да, товарищи полицейские. Но самое главное, это, вот, честно, расстраивает отсутствие... отсутствие человеческих отношений между нами. Окей, ну формально хотя бы человеческих. Ребят, но вы стоите не возле школы. Вы стоите не возле больницы. Здесь нет пешеходного перехода. Здесь нет вообще ничего. Следующий, вы стоите прямо у знака. Конец ограничения 40. Вот они стоят прямо у знака. Это буквально 200 метров от пункта оплаты. Вот эти 200 метров, ну что они решат для вас? Ну чего вы там пасетесь? Ну что это ограничение сделает? От чего оно спасает нас, это ограничение? Если там много машин, и быстро несущийся автомобиль представляет угрозу, так он не сможет быстро нестись, потому что машин много. Если там мало машин, ну так он все равно выберет свою скорость, потому что через 200 метров у него тут же следующая разрешенная скорость 110. Ну что, ну это откровенная кормежка. Вы откровенно показываете своим поведением, что вы просто тупо приехали сюда срубить бабла на эмоциях водителей. На водительских ощущениях, на водительском драйве, на эмоциях. Или на невнимательности, потому что человек, заплатив, думает, ну я же на платной трассе. Ну у меня же здесь 110 разрешенное. Ну вот я оплатил. Ну вот я и поехал. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Николай меня зовут.
Да, Николай.
А я вот с вами не соглашусь.
Не согласитесь.
Там же этот участок по какой причине? Потому что там сколько там? Из 8 или 9 рядов. Съезд в 2 фактически.
Да.
Вот. Ведь если взять там автоспорт, там мотокросс, автоспорт. Но ведь въезд после старта самый жесткий участок вообще гонки фактически.
Да.
Когда все въезжают, самая борьба. А если там не ограничить скорость, это кто?
Я вам скажу честно, я вам скажу честно, я пользуюсь трассой М-11 со дня ее открытия. Пользуюсь постоянно ею, просто потому что езжу редко. Это парадоксально может звучать. Но я не видел ни одной аварии в принципе на М-11. И уж тем более я не видел их никогда в этих местах. Никогда.
Участок вот этот перестроение, он сложный, поэтому скорость ограничена.
Я вам и больше, можно я еще раз вам, еще одно вам скажу. Да, подавляющее большинство автомобилей там, проезжающих, это автомобили общегражданские. Никакой не Nissan GTR, и никакой не Ferrari, и не Lamborghini, Aventador, ничего такого. Это обычные тачки. Поэтому даже, когда я выехал из-под шлагбаума и нажал педаль в пол, да я все равно до этого знака за эти 150 метров максимум чего разгонюсь до 90 километров, до 80 может быть. Но я превышу вот этот зазорчик в 40 километров. Я не смогу физически выбрать, разогнаться быстрее. Я все равно буду разгоняться долго.
Ну, поверьте, при насыщенном движении, которого пока там нет, там вот на этом участке разгоняться опасно. И везде на этих съездах,
ну,
везде
скорость. Ну, я понимаю. Ну, спасибо, открыли мне глаза. Я понимаю, почему там ограничения. Я понимаю, что опасно, что потом в 4 или сколько там, 5 полос на, наверное, 4 или 5 на М-11 не считал никогда. Ну, едешь же 130, не считай. А, что это опасно, когда 18 полос вливаются в 5. Я это все прекрасно понимаю. Но это 200 метров, это ограничение. 200 метров. Но все равно мы не разгонимся за это время до 130, до наших законных, пока 20 километров в час у нас не штрафуются. Но это просто выглядит как откровенная кормушка. Просто люди стали откровенно и кормятся на наших эмоциях, на исконных, на фундаментальных человеческих, мужских, ну и не только водительских эмоциональных поступках. А именно, платная трасса, проехал пункт оплаты, перед тобой ты знаешь, что еще участок, где скорость 110 разрешенная, и никого нет. Ну, ты нажимаешь на педаль, но ты же не старик Пропердыкин, правильно? Ты же нормальный мужик. Нажимаешь на педаль, и тут хлоп тебя вот так вот. При этом ты не угрожаешь никаким детям или выводку утят, которые переходят дорогу. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, движение. Да. Большая авария на большой серпласе. Каршеринг просто разорвало. Там пожарные приехали.
Каршеринг – это вторая тема. Спасибо вам большое, что вы сейчас остепенили меня, наконец. Поводья подтянули, потому что я что-то сейчас не в ту сторону. Да не про скорость же мы. Просто это вот впечатление. Потому что эти впечатления были построены на моем ощущении и мнении. И Паша Федоров, мой друг и коллега, и все на свете. Мы вместе в Питере были, и с Арканой знакомились тоже вместе. И вместе... брали каршеринг вчера в Шереметьево. Это тоже отдельная тема по поводу каршеринга. И вот этот вот гайд, которого мы увидели с люстрой мигающей при ограничении 40. Да Паша обратил мое внимание, говорит, слушай, появилась такая тема на платках везде. Вот я вижу, они стоят везде. Потому что понавешивали знаков 40. У меня вопрос, а почему 40, а не 60 тогда? Можно мне хотя бы сказать вот это вот? Почему? Ну, неважно. Ну, и, в общем, вот так вот мы с вами и съели, видите, 10 минут времени, обсуждая вот эту вот ерунду. Одним словом, будьте внимательны, товарищи. Вернулись фены. Или никуда не уходили они в этих местах. Господа полицейские бдят, и поэтому, пройдя пункт оплаты, не считайте, пожалуйста, что вы за свои денежки, заплатив немалую сумму, а это стоит довольно прилично, даже по мировым ценам и по мировым масштабам, проезд по участку М-11 от Шереметьево до Москвы, заплатил немалую сумму, вы все равно не можете чувствовать себя вольготно. Следите за знаками. За вами прислеживают.
В движении.
Ну, а теперь про движение. 7373-948, телефон прямого эфира. Что вы здесь устроили вчера, я не знаю. Что вы вчера устроили здесь, в Москве, в это время, что 448 тысяч автомобилей – это всего лишь 91% от результата предыдущего. 91%, 440, то есть полмиллиона тачек уже в это время было вчера. Честно говоря, я рад, что... меня здесь не было. 283. 448 283 автомобиля прямо сейчас. 17500 такси, 16800 каршеринга, 37 км в час. Скорость движения в центр. Из центра 48. 7373948. Телефон прямого эфира. Здесь вы рассказываете о движении. Здесь вы рассказываете, как вы въезжаете, выезжаете, по кольцам идете, по радиальным магистралям. Спир вчера умничал, вот так и вышло, это пишет Олег. Не знаю про что, наверное, увижу. Жара в Москве – это не то. 5 дней подряд на трассе останавливает экипаж и заставляет дуть в дудку. Как надоели, съезд на Кутузу со стороны Рублевки. Бергман, ага, понятно вам теперь? Вот через что мне проходить приходится постоянно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. По поводу машинки хотел быстренько спросить.
Давайте.
Вчера почитал, услышал, узнал про Артемона. Ну так, Артеона.
Да.
Что, может быть, он придет к нам, но уже в рестайлинге.
Ну, возможно.
Что вы можете,
я не исключаю.
Сказать.
Лично не знаком. Автомобиль красивый. Все у него очень хорошо. Выглядит дорого. Ощущение, что Volkswagen сделал премиальный автомобиль. Вот. Все остальное, ну, техническая база более-менее известна, данная. А если вопрос, что могу сказать, приедет или нет, не могу сказать. Да. Я думаю, что даже и Volkswagen вам точно сейчас на этот вопрос не ответит.
Ну, я почитал, что он в Европе, например, если в топе, он дороже А5-й.
Ну, в целом, да. Ну, по автомобилю видно, что эта штуковина такая, ну, непростая. А насчет дороже А5-й, ну, вот и придется думать, что брать. Volkswagen или Audi. Видите, раньше у нас, да, спасибо большое. Ну, в смысле, извините, что не могу вам ничего сказать, потому что этих данных нет. И офис российский не делится этими данными, просто потому что, я думаю, что у них тоже этих данных нет. Когда-то перед вами группа компаний под названием ВАГ поставила дилемму «Шкода» или «Фольксваген». Казалось бы, ну какой, ну кто? Еще несколько лет назад они это говорили. Ну кто, идущий за «Фольксвагеном», посмотрит на «Шкоду»? Да нет таких людей. И где сейчас «Шкода»? Теперь другая дилемма. «Фольксваген» или «Ауди». Казалось бы, смешно, но тем не менее это так. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский парень, как у вас движение, где вы?
Подвижение нормально, Ром, но меня тоже та тема зацепила первая. Но вот не по-мужицки это вот шептунчиков-то пускать.
Ну, что вы имеете в виду? Что, про что?
Ну, скорость 40 километров, Ром. У меня тут, ну, на бетончике, да, есть тоже несколько участков, да?
Ну да.
Блин, ну как же, вот они такие счастливые. стоят прям и вот прям останавливают, получают такой кайф. Иди сюда, друг.
Ну да.
Ну ты же сволочь, а.
Ну да. Ну нет.
Ну что ж такое-то?
Ну в смысле, нет, ну да. Ну не хороший человек. Ну как бы, ну некрасиво это все. Да, доброе утро, я слушаю вас. Доброе, здравствуйте. А движение, как у вас с движением? Где вы?
Движение, значит, Сущевский вал, внутренняя сторона трешки.
Так.
А, там есть ДТПшечка в левом ряду. А вот сейчас подъезжаю к Рижской эстакаде, и что-то тут конкретный затык, вообще не знаю, что там происходит.
Потом понял. Я сейчас посмотрю. Давайте посмотрите вы, и посмотрю я. Я посмотрю все это по вот этому моему Яндексу. Ой, Яндекс, слушайте, за последние дни слово «Яндекс» звучало... Ну, ничуть не меньше, чем Рено или Аркана. Яндекс. В одном ряду, причем, через запятую. И все это в свете премьеры и первого тест-драйва Рено Аркана. Просто потому, что Яндекс... И большой дядечка был, какой-то босс из Яндекса. И он благодарил Рено. А Рено благодарил Яндекс. И все они друг друга благодарили. И все елейное такое. И все такое прям... Прямо даже до оскомины. Но, тем не менее, это не просто так все было, потому что Рено, и в частности Аркана и Яндекс, это теперь, в общем-то, друзья, если не навеки, то, ну, хорошие друзья. Там ДТП на пересечении 3-го транспортного и проспекта Мира. ДТП на внутренней стороне. Средний ряд, правый ряд. На внутренней стороне, и причем в таком месте, где уже, наверное, с внешней стороны видно. То есть вот эта стена разделяющая, скорее всего, заканчивается где-то здесь. И, наверное, видно это ДТП, и поэтому, может быть, и внешняя тоже будет подставить. Но пока что внутренняя сторона 3-го транспортного стоит, Марина Роща стоит от Русаковской эстакады, получается, вот отсюда, от Нижней Масловки. И довольно плотно стоит. Скорость движения местами падает до 7 км в час, потому что авария, но прямо на пересечении проспекта Мира и 3-го транспортного кольца. Больше на трешке серьезных проблем я не вижу. Вижу одну еще. Это между Андропова и Варшавкой. Также внутренняя сторона 3-го транспортного, но там дорожные работы. Ну, я думаю, что вы к ним привыкли. В остальном сейчас в Москве, если и есть о чем говорить, то это только наши классические традиционные пробки. И в целом 2 балла. Вот как мы сейчас едем с вами по столице.
Моторы.
Нет, я хочу поднабрать, чтобы аудитория проснулась. Ясное дело, что мы с вами, жаворонки, здесь рано, но есть еще и много людей, и эти люди чрезвычайно должны быть интересны автомобильным компаниям просто потому, что они платежеспособные. А поэтому, потому что они платежеспособны, они потому на работу едут чуть позже. И вот, когда они едут на работу чуть позже, вот этих людей тоже хотелось бы внедрить, интегрировать в нашу тему разговоров о Рено Аркана. Поэтому сейчас несколько слов о каршеринге. Шеринге. Можно я тоже вам скажу? Еще раз замерим. Давайте будем периодически замерять нас и их, замерять в... На что? Ну, на приверженность вот этим модным течениям и всему такому. Давайте сначала голосование. По поводу каршеринга. Вы уже там, вы уже в каршеринге, уже под... Я думаю, что нужно уже голосование такие. Вы уже покидаете каршеринг. Не входите, а вы уже покидаете каршеринг, наигрались. Вы уже там, уже подписаны на несколько операторов каршеринга. 134-21-35. 134-21-35. Вы уже там. Вы еще не там, но планируете. Планируете. Все еще планируете, вот думаете, планируете. 134-21-36. Вы не там и не планируете. Нет, это дело не для вас. Не планируете и не там. Нет, вы отказались. Добровольный у вас отказ от каршеринга. Это не ваша тема вообще. Как говорит один мой хорошо знакомый и большой автомобильный журналист, это убивает автомобилизм. Автомобилизм. Есть такое слово? Автомобилизм. Да, автомобилисты. Автомобилизм. Это убивает автомобилизм, говорит он, каршеринг. Потому что вам плевать на автомобиль. Вы относитесь к нему как к проститутке. Ну, в смысле, вы относитесь к нему как к продажной девке. Вы не следите за ним. И вам вообще плевать на автомобиль как таковой. Воплощается то самое автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Ну и где же здесь автомобилизм, говорит он. Нет его. Потому что вы должны быть с автомобилем единым целым. Вы должны время от времени считать его вообще частью вашей семьи. 134-21-35. Вы уже там в каршеринге. 134-21-36. Планируете. Еще не там, но планируете в ближайшее время заключиться. 134-21-37. У вас добровольный протест. Ваша жесткая позиция, она такова. Нет, я не там и не буду. Мне это не нравится. 134-21-37. Тогда позвоните, проголосуйте. Я не буду тоже перебрасывать это голосование через новости. И прямо сейчас его итоги очень быстро. 43-20-37. 44-19-30. 45-20-36. Остановись. 46-18-36. Вот так вот пусть будут последние результаты. 46 уже там, 18 планирую, 37 ни за что туда не придут.
Моторы. Моторы.
Так, ну что ж, продолжаем моторы. И вот что я вам скажу. Аркана, давайте в следующем часе начнем об Аркане. Ладно, хорошо. Все, что удалось узнать, все ощущения и прочие вещи, это в следующем часе, начиная с 8. Подтягивайтесь, друзей приводите, те, кто собирался рассмотреть автомобиль для себя, ну и так далее. Те, кто следил, ребят, ну вы уже часть знаете, я имею в виду следил за трансляциями, очень много сторисов было в Инстаграме. Я думаю, что получится запилить обзорчик, даже какое-то такое небольшое видео, для того, чтобы это можно было посмотреть все в картинках, как это выглядит. Но цены вам уже известны, с техническими особенностями и возможностями и аспектами автомобиля вы знакомы. Осталась только эмоциональная сторона, а вот как раз об эмоциях и будем с вами говорить, а потом еще и цены тоже обсуждать, это такое. Вот, а сейчас что у нас в этой получасовке? В этой получасовке краш-тест, значит, голосование по поводу альтернативных вариантов и того, что вы выбираете для себя, тех автомобилей, которые вы для себя рассматриваете, и голосование краш-тест, как я уже сказал. Дальше. Ругаем, хвалим автомобили. Да, а сейчас хотелось бы немножечко развернуть тему этого самого каршеринга. Теперь уже опираясь на данное голосование. Я напомню, совместными усилиями мы выяснили, что у нас здесь 63%. 63% так или иначе уже в этой культуре, в этом сервисе, в каршерингах. Потому что 45 уже там, 18 планируют, 63. 37 считают, что это зло, нет, нет, вот я никогда там не буду. Я, честно признаюсь, не считаю это злом, но тем не менее как-то все время это мимо проходило. Все время мимо, и да и не досуг. Да и как-то очень я люблю все-таки привязываться к автомобилям и к тестовым, и какие-то личные взаимоотношения между нами возникают. Приязненные и неприязненные. Вот откровенно неприязненных я вообще не помню. Вот каждый со своим характером, особенностью. А что сказать о каршеринговом Солярисе, Рио, Рапиде или Каптюре? Да ничего. И вчера, наконец, у меня появилось математическое обоснование того, что это, наверное, нормально. Наверное. И вот здесь с вашей помощью, уважаемые 63%, я хочу понять. Вот то, что считается не до конца доработанным или не до конца отстроенным или вообще неисправимой особенностью, негативной особенностью работы каршеринговых сервисов, это все оправдывается той ценовой разницей, которую вы получаете между такси и каршерингом, допустим. Вот оправдывается, вот стоит, проще говоря, это того или минусов больше? То есть какие плюсы? Во-первых, вы знаете, если же я вам плюсы каршеринга буду описывать, вы все это знаете. Вчера просто очевиднейшим образом было понятно, что это экономически выгодно. Во-первых, коллеги, которые приезжали на каршеринговых тачках в аэропорт, вот тот же Федоров Паша, заплатил из Коломенского, чтобы доехать, метро Коломенское, до Шереметьево аж 160 рублей. 160 рублей приехал с рулем. Тачку бросил на парковке, за парковку не платить, за бензин не платить, ни за что не платить, 160 рублей. Потому что какой-то утренний тариф был там то ли 3 рубля в минуту, то ли что-то такое. А обратная история. Я должен был бы заплатить от 1200 до 1600 рублей за такси из Шереметьево на, вот туда, на Мичуринский. Обычно в это время, и мы знаем, что у такси всегда повышающие коэффициенты в аэропортах, в Шереметьево вообще всегда железные. Я ни разу не мог вызвать машину в любом тарифе без повышающего коэффициента. То есть указанная цена идет по борту, а мы едем по другой цене, потому что она повышена. Очень большой спрос сейчас на автомобили. Причем, когда бы ты ни прилетел, в 8 вечера, в 10 утра или, может быть, даже в 12 часов ночи, всегда очень-очень повышенный интерес к такси. Мы взяли каршеринг. Коллега мой, Павел. А я прицепом поехал в этом каршеринге. И в результате из Шереметьево до порога моего дома обошлось нам 500 рублей, при том, что стоимость была высокая, насколько я понял, 12 рублей в минуту. За минуту. 12 рублей за минуту. 500 рублей. Плюс к этим 500 рублям еще платная М11, потому что какой-то замес был в Химках, и там стояло все 11 ночи, а все стоят какие-то аварии. Ребят, вы звери, честное слово. Вынуждаете людей тратить деньги вот так, на ветер бросать. Итого 700. Если бы это было такси, значит, получается, думаю, что где-то 1500 за такси. Плюс те же 250 или сколько там за М11. Сильно дороже. Другая история. Заказан автомобиль. Это делимобиль был. Заказан автомобиль, забронирован. Автомобиль забронирован на парковке. Мы его видим, там на парковке. Фактически автомобиля на парковке нет. Пока добирались до этой парковки, поезд из терминала Б в терминал Д, потом ногами, ожидание лифта, уже пошло время, 20 минут бесплатные закончились, пошло время. Деньги списываются за автомобиль так, как если бы сеанс начался. Автомобиля нет. У делимобиля, оказывается, тачки не подают звуковые сигналы, они подают только световые сигналы. На хорошо освещенной парковке, в многоярусном паркинге, при очень плотно расставленных автомобилях, когда, не видно, физически, может быть, автомобиль не видно. Возможно, он где-то и мигал фарами, но его не видно было. Почему не сигналит? Это вопрос. Итак, деньги списываются, автомобиля нет. Автомобиля нет здесь, вот здесь его тоже нет, и вот тут его тоже нет, и на карте его не видно, и, в общем, его нет. Нужно звонить в делимобиль. Черта с два. С автоматом очень долго споришь в автомате. Он все тебе предлагает решить проблему в автоматическом режиме. Она не решается. Вопрос предельно простой. Где моя тачка, делимобиль? Где мой автомобиль? Делимобиль. Нет. Живого человека нет среди операторов. Автомобиля тоже нет. Прерывается сеанс каршеринга, вот этого, как он называется, аренды. Денежки списаны за то, что мы даже не увидели этот автомобиль. Пойдем к Яндексу. Да, это должно было стоить 8 рублей в минуту. Пойдем к Яндексу. Пойдем. Другой конец парковки. У меня вопрос к вам, ребят. Вы чего, боитесь, что ваши автомобили подерутся? Или пользователи ваших автомобилей подерутся? Почему у одного оператора парковка на одной стороне паркинга многоярусного, а у другого оператора ровно на противоположной? Вот ровно на противоположной. И человек для того, чтобы ему уйти от одного к другому, должен пройти полкилометра. Идешь, с чемоданы, с детьми, дети, ночью. Папа, когда мы придем, я спать хочу. Вот это вот все. А ты идешь, говоришь, терпи, сынуль, мы в Яндексе зато сейчас поедем. Яндекс, пришли к этому Яндексу. Автомобили, много автомобилей. Но тот, который, чтобы забронировать, может стоять не здесь. Поэтому нужно найти автомобиль из тех, что есть в наличии на парковке, и найти его в приложении, и его адресно взять. Ну вот уже мы дошли, вот стоят тачки. В приложении этих автомобилей нет. Наверное, забронированы, бог его знает. Короче говоря, все это продолжалось более часа. Вот вся эта волокита, ну, с учетом из терминала Б в терминал Д, ногами на парковку, одной тачки нет, звонить Коршенкову нет. Это, конечно, все удобно. В итоге 12 рублей за минуту у Яндекса, в хлам весь исцарапанный, измятый какой-то, весь ужасный Kia Rio. Правда, с омывающей жидкостью и с половиной бака топлива, с баком, заполненным наполовину. И в результате за 500 рублей плюс оплата М11. В итоге у меня к вам вопрос. 7373948. 7373948. Так оно того стоит? Вот по итогу вы сколько пользуетесь этим? Оно того стоит, учитывая все то, что уже было сказано, и плюс все то, что вы скажете. С какими косяками работы этих компаний вы уже сталкивались? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Да, Сергей.
Смотрите, часто пользуюсь каршерингом от Яндекса как раз непосредственно для поездки в и из аэропорта.
Угу.
Семья с детьми, часто сумки, там раньше была еще коляска. Очень удобно, если взять тот же Каптюр. Ну, сейчас уже можно и седаны брать.
Угу.
Поэтому экономически это очень выгодно и очень оправданно. Есть проблемы с окончанием парковки и началом аренды машины у того же Яндекса на открытом паркинге. Это абсолютно точно. Каждый раз с этим сталкиваюсь. Но больше 10 минут никогда не занимало. Вот история про час меня чуть-чуть удивляет, но тут, я думаю, трансферы из Б в Д...
Ну да, да, нет, час это суммарно, это вообще все час. Я не думаю, что было бы быстрее, если бы нужно было вызывать такси, потому что терминал Б — это такое специальное место, где ты все равно не сможешь, даже если ты вышел и сразу же пошел в такси, все равно быстро уехать не сможешь. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Я тоже пользуюсь каршерингом, мне нравится это. А вот у меня друг категорически против и говорит, почему. Я говорю, почему ты против каршеринга? Он говорит, а ты знаешь, по правилам, если ты нарушишь, ну, по твоей вине будет авария, с тебя бешеные деньги снимут. Это действительно так, Роман?
Я не знаю, я вообще не подписан на каршеринг. Так было когда-то давно, когда они по КАСКО не были застрахованы автомобили. А сейчас вроде бы как бы КАСКО там все входит в оплату, поэтому насчет бешеных денег не знаю. Доброе утро. Ну, думаю, что нет.
Доброе утро,
да,
Роман.
Да, да, слушаю.
Ну, вот у меня точно вчера то же самое было в Шереметьево. Я первый раз попробовал, и это дело наживное. То есть вот один раз попробовал, уже получается опыт. А насчет того, почему вы не нашли делимобиль, вот делимобиль, он может парковаться на всем этаже. Где попало, вот его бросили, там он и стоит. А Яндекс и Белка, например, ну, то, что я знаю, стоят компактно. Ну, вот еще раз повторю, это дело привычки. В следующий раз уже будет проще и быстрее.
Безусловно, конечно, каждый раз, когда ты сталкиваешься с проблемами, кто-то начинает горевать, мол, дескать, судьбина моя какая, погляди, несчастная, а кто-то выносит опыт. Для кого-то это просто опыт. Ну, вот столкнулся с проблемой, окей, хорошо, теперь я знаю, что нужно, чтобы попасть в проблему, и я знаю, что нужно, чтобы ее решить. Тут я абсолютно с вами согласен. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Я очень активно пользуюсь каршерингом, но хотел бы поделиться негативным опытом.
Давайте, вот это очень интересно, да, давайте.
Ну, одним прекрасным днем я шел в районе Люберцмер, раздался телефонный звонок. И оператор Яндекс.Драйва, милая девушка, приятным голосом мне заявила, планирую ли я продолжать аренду.
О.
На что я очень удивился и сказал, что я вообще, в принципе, не за рулем. Но в этот момент, зайдя в свое приложение, я увидел, что кто-то, видимо, не знаю, может быть, взломали, может быть, хоть технический сбой. Одним словом, Мерседес Е-класса от партизанки до Измайлова кто-то накатал на 1800 рублей. Вот, поэтому на этом у меня сотрудничество с Яндекс.Драйвом прекратилось.
Закончил. То есть вы не смогли доказать, что это не вы?
Нет, я и в саппорт писал, и пытался как-то связаться, и, ну... Дело в том, что у них все только в виде переписки. Как-то позвонить с кем-то очень сложно, поэтому доказать, что я не верблюд, я не смог.
Я понял. То есть вы с Яндексом закончили, но в целом каршерингом пользуетесь?
Да, да, активно пользуюсь.
Вот с другими подобных не было вещей каких-то?
Нет.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Ну и давайте, пожалуй, финальный звонок в эту тему. И пойдем же ругать вообще все автомобили. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Да, расскажите, как, вот с какими проблемами вам пришлось столкнуться? С каким опытом вам пришлось столкнуться?
Ну, честно говоря, никаким. Очень негативно как-то относишься к каршерингу.
Сделайте радио тише, пожалуйста, у нас немножко звук заносит. И вот если вы выключите звук, то тогда будет все хорошо.
Да, выключил, Роман.
Спасибо,
звук.
Спасибо.
Да, мне кажется, это бесперспективно. Вот, сейчас всех активно сажают на этот каршеринг, чтобы уменьшить количество своего автотранспорта в Москве. Хотя пользоваться транспортом в Москве личным достаточно удобно, несмотря на те пробки, которые у нас есть.
Но с другой стороны, ведь это же фактически, если говорить о статистике, это действительно так, это уменьшает, то есть каршеринговым автомобилем там 7-8 поездок в день он делает. То есть это один автомобиль заменяет собой 7-8 автомобилей, ну, других, обычных.
Возможно, Роман, но при этом вам приходится искать его,
да,
смотреть, где, да, что, а потом состояние, знаете, внутри все-таки, извините, это моя машина, а там непонятно, кто сидел.
Гадюшничек немножко, да. Вот вчера, да, спасибо большое, вчера тоже сели какие-то пакетики из-под сахара, видно, что в Макдональдс кушали, как-то вот все. Видно, что ехал, судя по всему, Кими Райконен и Льюис Хэмилтон там в этом автомобиле. Сиденье до конца назад отодвинуты сиденья, завалены спинки, ну так, что ты просто лежишь, не знаю, ты руками просто кончиками пальцев в руля достаешь. Кто это ехал, непонятно. Либо баскетболисты какие-то, либо бог его знает. Ну, то есть посадочка, боже мой, формульная посадка. Формульная, действительно. И вот это все, автомобиль убитый, как это есть, мятый, оцарапанный. Вот, но... Что я думаю? Ну, так, чтобы подвести итог. Я думаю, что как альтернатива своему личному автомобилю, это в меньшей степени интересно. Как альтернатива именно такси, это в большей степени, вероятно, интересно. Ну, ну мне так кажется, потому что я был впечатлен вот этой разницей. Там, полторы тысячи я бы заплатил на такси, и 500 рублей каршеринг. Сейчас мы узнаем, сколько сумма общая была поездки у Паши, когда он доехал. Вот сейчас мы как раз это все и выясним.
Алло.
Пашенька, дорогой, доброе утро.
Привет.
Звоню тебе из эфира, не ругайся. Скажи, пожалуйста, ты уже доехал на этом нашем замечательном Kia Rio домой или все еще нет?
Ты шутишь? Конечно, доехал. Что мне тут стало в 1000 рублей, почти как такси.
О, а я как раз по этому поводу тебе и звоню, потому что я помню, что когда я выходил, было около 500, вот. А, и, значит, в районе 1000 это тебе вышло.
Да, но я, ты помнишь, Роман, мы с тобой вчера долго выбирали, и это Яндекс. Яндекс, да, понимает, когда, где большой спрос, и, например, ну так можно по Яндексу может доехать за 9 с чем-то рублей, а мы с тобой поехали вчера аж по 12 с чем-то.
Да.
Да, на обычном автомобиле за 12 на Белке можно уехать на Мерседесе.
А сколько с тебя в итоге сняли за делимобиль, не состоявшийся за этот смарт?
Сколько? Ой, слушай, там получилось порядка 40 рублей, ну там 2,5 минуты ожидания. Я, к сожалению, не получилось дозвониться. Там такая ситуация, робот тебе отвечает. Ну, если у вас есть какие-то другие вопросы, перезвоните. Там два выбора. Я перезваниваю, а они опять. Ну, есть другие вопросы, кроме тех двух, что они могут решить. Перезвоните.
Я вам говорю, приходите завтра, а вы все время сегодня приходите.
Примерно так.
Вот такая.
Слушай, Ром, ну, ради справедливости, я на том же делемобиле с утра за 3 рубля минуту доехал за 168 рублей, вот когда мы улетали.
В Шереметьево. Это я уже сказал, да, что 160 рублей в Шереметьево, с Коломен... Ты с Коломенска ехал?
Да. Да. Это какие-то. Причем есть еще же другие компании, типа U-Drive. У них, например, до сих пор бесплатная ночная парковка. Вот наш коллега Антон Чукин, он специально на каком-то автобусе поехал в Химки к Меге, потому что он знает, что там водится много U-Drive. Взял эту машину, доехал домой, говорит, я еще с утра на нем на работу уеду, потому что у меня всю ночь стоит в параме, под меня забронированный. В общем, что-то в этом есть. Как альтернатива такси. Вполне.
Ну вот, я про это и говорю. Как альтернатива собственной тачке, не уверен на все 100, а как альтернатива такси, да, это очень хорошо.
Ну, да. Как альтернатива...
И самое главное, что ты сам за рулем, ты точно уверен в своих возможностях.
Да, Ром, как альтернатива собственной тачке, представляешь, твоя машина, ты к ней приходишь с утра, а там кто-то уже ночью сидел, там мусор, там сиденье не в том положении.
Это хорошо, если только сидел. Хорошо, если только сидел.
Конечно.
Ладно, Паш, спасибо тебе большое, хорошего дня и вообще всего вот этого.
Да,
спасибо, давай. Павел Федоров, мой хороший друг и коллега, и соведущий по проектам на Автоплюс. 1000 рублей. рублей. Ну, в общем, примерно как эконом-такси, конечно, юлит, потому что до Коломенска из Шереметьево, но на такси за 1000 не доедешь, ну, вообще никак. Все, ребят, значит, с каршерингом понятно, нужно, наверное, пробовать, но нужно также быть готовым к тому, что эта штуковина может в какой-то момент вести себя некорректно, я имею в виду вообще сама служба. И вот еще раз результаты голосования, и это ваши результаты. Вы уже в каршеринге, да, 45%, вы еще не там, но планируете 18% голосов, и вы ни за что туда не отправитесь. 37% голосов.
Краш-тест.
Ехал вчера из Шереметьево до дома за 2 часа и заплатил 1700. Если бы каршеринг Яндекс, то 1440 было бы. А, это вот, а 1700 это на такси. Все, ребят, у нас есть 5 минут с небольшим для того, чтобы поругать, похвалить, сказать, выкрикнуть что-то эмоциональное в адрес своего автомобиля. И заодно, если есть запрос такой, столкнуть в краш-тесте альтернативные варианты. Выбирайте для себя автомобиль и уже точно знаете, что один из них железно вам нравится, остальные еще не очень понятно. И вот здесь мы прибегаем к помощи голосования общенародного. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. А про каршеринг еще
раз говорил. Нет, уже все, спасибо. Извините, нужно как-то с этой темы соскочить уже, уже от каршеринга уйти. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Вот Mazda 6 или Toyota Camry?
Mazda 6, это лично мое мнение. А ваше?
Тоже Mazda 6, но я хочу дождаться нового, вот, который сейчас скоро выйдет, да, в ноябре или когда она у нас начинается. Вот хотел бы понять, когда у нас новое.
Что вы имеете в виду? Шестерка? А что вам не нравится в этой? Все уже вам все сделали, весь рестайлинг. Уже мотор там стоит, турбо, который на CX-9 стоит. Уже и шумоизоляция, уже и вот это вот все. Или вы ждете систему G-Vectoring Control Plus, чтобы она еще круче ехала?
Не.
Мне уже не надо. Тогда не можете ничего не ждать. Прям идите и берите, потому что у нас не бывает так, чтобы потом было дешевле или выгоднее.
Ты еще один, да, как дилер у нас самый адекватный. Потому что проблемы с дилерами потом обслуживались.
Какие? А вот какие проблемы у вас
с дилерами? Ну, с Рольфом. Вот я сколько сталкивался, вот постоянно беда с ними. Вот не знаю, какому дилеру
идти. А Рольф что? Какой бренд Рольф? Это же мультибрендовая штуковина.
Ну, я брал у них и Opel Insignia, и Volkswagen брал, и Golf у них брал.
Понял. Вы лояльный, да. А они плохо обслуживают, вы имеете в виду?
Ну, постоянно. Вот продажи происходят вообще очень хорошо.
Очень хорошо. А обслуживание вот не очень.
Да, вот как продал автомобиль, ну, как купил автомобиль, уже звонишь к ним, записываешь, ну, то вот.
Становишься какие прозрачным, проблемы? Они смотрят через тебя, сквозь тебя, вот это вот.
Потому что, вот смотрите, у меня на Insignia всегда была проблема. Загорался чек, и машина не ехала. Я им говорю: ребята, хочу записаться на то, да, там. Они говорят: переходите через 3 дня. Я говорю: а у меня машина, проблема сейчас. Через 3 дня чек тухнет, и машина ездит.
О, это закон, У тебя что-то стучит или скрипит, ты приезжаешь, сажаешь инженера по гарантии, и этот сверчок исчезает, ничего не скрипит.
Вот, невозможно записаться с ними и решить вопрос.
Согласен, понял, хорошо, Роль, спасибо. Вот, насчет Mazda 6 или Camry, это мое личное мнение, что вот если бы у меня стоял такой выбор, шестерка. И, в общем-то, и не придумаешь даже, а почему и нет. И если раньше у кого-то могло возникнуть ощущение, что моторчика 2,5-литрового атмосферного не хватает, ну так берите теперь турбо. По шумоизоляции, по работе подвесочки, по управляемости, по динамике автомобиль совершенно железно соответствует значительно более статусным ребятам уже оттуда. Из пусть не первого эшелона премиального, там, где большая немецкая тройка, но из второго эшелона точно совершенно. Ну, то есть, если взять условно тот же ES Lexus какой-нибудь и шестерку Mazda нынешнюю уже после всех рестайлингов, то по большому счету найти разницу, ну, помимо визуальных вещей и помимо сила бренда, там вот это вот, найти разницу в ощущениях, в драйверских, в эмоциях, которые ты испытываешь, фактически в управляемости, да и в динамике тоже, невозможно. Вот мне говорят, невозможно найти. Салон не очень, пишет Валерий. Валерий, но это же вкусовщина. Вот кому-то не очень, а кому-то очень. Вы понимаете, что... Ну ладно, это не такое дело. А концепция нового административного кодекса, ее будем обсуждать. Константин, будем обязательно, конечно. Напишите, что в этом кодексе вас так взволновало. Вот что именно? Потому что ведь там же много, много интересного. Мазда живее, пишет Шевасар. Абсолютно железный. Живее и гораздо эмоциональнее автомобиль. Значительно эмоциональный. За 1.7 Аркана против ASX, против Тойоты. За какой, Валерий? Где вы взяли 1.7 за Аркану? 1 490 000 с копейками тысяч максимальная комплектация Рено Аркана, в которой есть все и больше там нет ничего. Вы им говорите, ребята, у меня еще остались деньги. Можно еще что-нибудь сюда поставить, чтобы, вот, чтобы подороже? Он говорит, извините, все, вот посмотрите, выворачивает карман и говорит, ничего нет больше, все, нет ничего больше. Вот это и все, что у нас есть. Все, что у нас есть, мы все уже включили в этот автомобиль. И это стоит 1 490 000 что-то там, 1,5 миллиона. Правда, есть ощущение, что эта цена будет действовать не очень долго. И тут ты попадаешь в еще одну дилемму. Брать автомобиль сыроватый, из первой партии, который, ну так, немножко опасения есть, брать, не брать. А, или же получить чуть более высокую цену, потому что она вырастет потом. Это, безусловно, дилемма. 583 830 автомобилей сейчас на дорогах столицы. В начале часа этих тысяч было 448. И общий пробочный индекс 3 балла, если не ошибаюсь.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, половинка впереди, половинка уже позади, и, в общем-то, хорошая, насыщенная, солнечная, правильная неделька удалась. Да, зовите всех, созывайте друзей, знакомых, всех, кто был заинтересован, всех, кто задумывался или присматривался к новому автомобилю от компании «Renault», к новой модели. Не просто новый автомобиль, а новая модель от компании Renault в России. Российский автомобиль для России же и создан. На 55% весь новый, но во всяком случае в том, что касается платформы. Именно так они посчитали. На 55% глобальная платформа, на которой построен автомобиль, изменена, улучшена, дополнена и вообще вся новая. Все, что вы хотели узнать об Аркане, из того, что может и способен узнать простой смертный человек за два дня, проведенных за рулем, все это прямо сейчас. Ваши вопросы и все, что интересует. Я предложил вам спрашивать, ну, точнее так, давать задание мне для теста. Что пощупать, что покрутить, где поскрести ногтиком, постучать, может быть, там по колесу ногой подойти, постучать и услышать, и какой отклик на это все будет. Все это я сделал, исходя из тех вопросов и заданий, которые были в виде комментариев опубликованы в Инстаграме. А вот теперь я здесь, в эфире, буду отвечать на ваши вопросы. Вопросов должно быть много. Автомобиль знаковый, сегмент, в котором работает автомобиль, чрезвычайно интересен. И... Ну и давайте. Ой, что это у меня здесь? Подождите, не давайте. У меня тут идет какая-то... Где-то... Что это такое? Еще... Фоновая штучка идет. Я сейчас должен понять, что это за фоновая штучка и... Откуда она идет? Ага, нет, пока не понимаю. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Хотел порадовать музычкой, а оно, оказывается, видите, как непросто.
Роман, доброе утро.
Да, доброе утро. Эфира.
Можно
доброе.
Вопрос не по Аркане, а тоже такой экстравагантный. В общем, очень сильно хочется Honda Accord, и для себя вывел два варианта его приобретения. Это есть машины, которые растаможены в Беларуси. Хотел, чтобы вы немножко рассказали про то, как можно в Москве поставить на учет с российскими номерами машины, которые растаможены для единого Евросоюза. И второй вопрос, если кто-то что-то знает, как привезти машину из Америки, там, подешевше или там, вот,
А зачем? Вот, вот. А для чего такие вот это вот?
Ну, знаете, муки? Есть секта Субару, есть секта Субару, недавнего времени я тоже любил очень Тойоту. Угу. Но когда меня покатали на Хонде, я понял, что такое Хонда, я влюбился в ТЭК, я купил себе пилот, а теперь вот вторая машина нужна поменьше, и вот, ну вот хочется.
А свеженький, но уже нашинский, вот свеженький.
Вот в том-то и дело, что хочется в последнем кузове, в 19-м году был рестайлинг, ну просто он шикарный. То есть, ну, я не знаю, как объяснить.
Все, я понял. Хорошо, тему я запомню, а не запомню, так вы мне напомните ее об этой теме потом. Но сейчас, вот прямо сейчас, я вам точно железно про это ничего не скажу. Потому что, это не мой профиль. Автомобили, которые нужно привозить, таможить здесь и все остальное. Это профильные люди должны рассказать. Люди, для которых это часть бизнеса или часть образа жизни. И мы призовем их к ответу обязательно. Но не сейчас. Попозже. Если захотите. Говорит МСК-бот латиницей, пишите в одно слово. Как слышится, так и пишется, это телеграм-бот-мессенджер наш. Здесь я получаю ваши сообщения, комментарии, картинки. Не стесняйтесь, если есть что показать, показывайте. Это останется исключительно и сугубо между нами. Водитель-бот, да что-то не знаю, работает, не работает. Вот пишите. Автовод-бот, можно проверить прямо сейчас. Это такая штуковина, да, я завел бот для общения тогда, когда мы с вами не в эфире. Ну, можете попробовать. Автовод, нижнее подчеркивание, бот. Автовод-бот. Вот туда попробуйте написать что-нибудь, а я заодно увижу. Но пока что, говорит МСК-бот, пишите сюда все ваши вопросы. C-класс 14-го года, 184 силы, 1,8 двигатель, пробег 75. Стоит ли рассматривать, цена 1 000 000? Не намучаюсь ли я с ним? Владельцы мерседесов с пробегом. Ну, знаете, 14-й год, это вам не шуточки. 14-й год и мерседес... Это вещь сама в себе. Тут нужно четко понимать, как эксплуатировали автомобиль, как обслуживали автомобиль, насколько, насколько ответственно подходили к этому вопросу. Но сейчас, ребят, мы приступаем к обсуждению Renault Arkana. Вот мы все никак не подступимся к ней. Витамины вот эти нам бодрости не дают этого сделать. Давайте еще немного. Боззе, акустика в высоких комплектациях Арканы. Так, к слову сказать. И новая голова мультимедийная с возможностью подключения через протоколы Android Auto, Apple CarPlay. И, что немаловажно, Яндекс Ауто. Но не в голове у вас Яндекс там уже будет прошит, а вы через телефон свой раздаете Яндекс Авто. Можно по проводочку, можно по Bluetooth. А чё это вы тут все собрались? Кино-то уже кончилось?
Моторы.
Итак, Рено Аркана. Вот сейчас мы двумя, и правой, и левой, и возьмемся за этот автомобиль. С чего бы только начать, ребят, с чего бы только начать? Начать нужно с главного. Итак, это действительно автомобиль новый. Но на 55%, во всяком случае, как утверждают о нем его производители. Создан исключительно для России. В России же, в частности, в Москве, время будет производиться этот новый купе-кроссовер. Вас не должно вводить в заблуждение или как-то расстраивать вот это его обозначение. Это купе-кроссовер. Ну, вот так это, да. Купе может быть четырех, а в данном случае даже пятидверным. Купе-кроссовер. Это видно по его кузову. Про внешность Аркана я вам рассказывать ничего не буду. Потому что внешность — это категория чрезвычайно субъективная. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому вот могу сказать свое мнение. Мне вот внешность — это, пожалуй, одно из самых главных достоинств Арканы. Потому что автомобиль действительно эффектный. И что характерно, немногие автомобили могут похвастаться фото-видеогеничностью под разными ракурсами, вот под разными углами. Аркана один из тех автомобилей, который вот с какой стороны не посмотри на него, как не поставив в три четверти спереди, сзади, профиль, анфас, все. И везде ты понимаешь, что этот автомобиль, и он сохраняет свой характер под любым ракурсом. Потому что есть тачки, вот так смотришь, вроде динамично, вроде стремительный силуэт, а вот так смотришь, батон какой-то, что за автомобиль, что за характер у него, бог его знает какой. Вот, нет, Аркана — это такая штуковина, которая всегда кажется стремительной. Итак, внешность, это понятно. Что там внутри? Внутри Global Access или B0 платформа, та, что лежит в достаточно большом количестве моделей Альянса, в основе этих моделей. Вот и Аркана тоже. Ну а что придумывать велосипед, если велосипед уже довольно интересный придуман? На 55% состоит из новых компонентов. Кузов усилен. Что-то там, подвеска пересмотрена, рулевое пересмотрено. Ровно для того, чтобы уйти от аналогии, ровно для того, чтобы уйти от каких-то аллюзий в сторону младших братьев, а именно Дастера и Каптюра. Вообще, когда начинался тест-драйв, это, я думаю, не только у меня, да почти у всех журналистов, которые присутствовали в этот вот в понедельник и во вторник в Питере. И сейчас, сегодня туда как раз группа вылетает вот в это время. Вылетает новая группа журналистов, которые тоже два дня станут тестировать. И каждый из них, помимо всего прочего, собирался знакомиться с Арканой не только и не столько потому, что это новая модель, а познакомиться с тем, а что же действительно нового там? Вот насколько это новый автомобиль и насколько характерные, не всегда позитивные черты, присущие его вот этим младшим братьям, Дастеру и Каптюру, насколько от них избавились в Аркане? Значит, так. О чем? О хорошем или о плохом сначала? О хорошем или о плохом? О хорошем. О хорошем давайте. Давайте о хорошем. На ходу, как только начинаешь движение, тут же моментально понимаешь, что это не Каптюр. И это не Дастер. Не Дастер. Нет. Электроусилитель руля. Электроусилитель, причем с таким переменным усилием, в том смысле, что высокие комплектации Арканы могут быть оборудованы системой выбора режима движения. Ну, там небогатый выбор. Можно в спорт уйти. Эко. Или вкладочку выбрать, где вы можете сами сконфигурировать характеристики якобы автомобиля, но этих характеристик не очень много. В любом случае усилие на руле меняется. И вот спорт-режим с точки зрения алгоритма работы двигателя коробки, рулевого управления, мне показалось самый оптимальный. Руль легкий. Это уже гражданский, хороший, комфортный автомобиль, созданный для города. Потому что и Duster, и Captur, и Sandero — это все хорошие, безусловно, городские автомобили, но ощущение такое, что они создавались для местности, где тебе очень-очень-очень-очень-очень долго нужно ехать прямо и редко-редко-редко-редко-редко поворачивать. Потому что удовольствия от этого никакого. Тяжелый, неповоротливый руль создает тяжелое, неповоротливое ощущение от автомобиля, даже если это Sandero, по сути, козявочка. Другое совершенно дело Аркана. легкий. Даже, наверное, чересчур легкий руль, без ярко выраженного ноля, но, в общем-то, это ему как-то прощаешь. Ты же глазами видишь, куда едешь. А вот в режиме спорт, когда он чуть-чуть наливается тяжестью, совсем хороший руль. Пересмотрена подвеска. По подвеске это уже и не Дастер, и не Каптюр. Во-первых, крены уменьшены значительно. То есть подвеска стала более упругой. Это факт. Второе. У нас было были и грунтовые части по ходу теста. Хороший асфальт был. Потом хороший грунт, такой грейдер с гравием. Потом плохой грунт, совсем вот совсем булыжники, такие влипшие в грязь. Ну, правда, дождей не было, поэтому там все подсохло. Скорее, геометрическая проходимость. Плохой асфальт был. И нужно сказать, что почти во всех условиях из зоны комфорта водителю и пассажирам вываливаться не нужно в Аркане, потому что на хорошем асфальте вообще все идеально. Единственное, чего не хватает, шумоизоляции. Но как бы понимая класс автомобиля, ты не то чтобы прощаешь ему это, а относишься к этому снисходительно. Ну понятно, тут ожиданий в этом вопросе и не было особо никаких. Поэтому, вот он такой, вот я так и думал. Шумоизоляция, причем... Там, если самостоятельно допиливать ее, не очень много работать над этим нужно. А, по большому счету, пожалуй, только колесные арки, да и все. Ну, там днище немного. Моторный отсек изолировать отдельно не нужно. Оттуда, если что-то и доносится, то это что-то турбированное такое. Небольшое, моторчик 1.3. Но, тем не менее, если вот в динамике динамично набирает скорость, даже слышно турбинку, которая там помогает что-то делать. Ну, нормальный, прикольненький звучок. Поэтому только колесные арки, хорошая резина и вот это вот все. И тогда будет хорошо. После 100 начинают звучать уже и зеркала, появляются аэродинамические шумы, хотя вообще-то аэродинамика у автомобиля приличная, я имею в виду сам силуэт кузова. Дальше, по технической части ведь все понятно уже было, правильно? Мотор Mercedes 1.3 турбо, 150 лошадиных сил, коробка вариатор, если не вариатор, то механика. С механикой, но, честно говоря, мне кажется, экзотикой механика. Почему? Ну, как бы она должна быть, безусловно. Ну, во-первых, для того, чтобы была комплектация такая, которая стоит еще до 1 999 000 рублей. И, конечно, для этой комплектации должна быть механика. И она есть. Но предположить, что кто-то, живущий где-то далеко в регионах, решит взять себе такой модный и интересненький автомобиль для того, чтобы быть модным и интересненьким, но поскольку движение неинтенсивное, нужно предпочитать механику, ну, это странно. Ну, как бы, я думаю, что в таком случае я бы брал Каптюр. Поэтому, ну, механика есть, но вообще вариатор. 150 сил был единственным мотором в тесте, то есть у нас не было представлено 114-сильной версии, точнее, там где-то был, по-моему, моноприводный Аркана, но в тесте не участвовал автомобиль. Поэтому только 150 сил. И, честно говоря, для того, чтобы ощущения остались приличными, на 114 сил я бы и не пробовал бы. Потому что вот эти 150 — это оптимально достаточный. Оптимально достаточное количество лошадей, оптимально достаточная мощность. Ниже не нужно. Вот с этим мотором Арканка довольно динамично. Внизу, где-то до 3500-4000 оборотов, километров до 60-80, вполне себе азартный автомобиль. Для городского режима нормально. Дальше уже крутящего момента недостаточно, дальше уже начинается кисать динамика. Но в целом в городском режиме 150-сильного мотора, то есть вот так, рассматривать для себя 1.6 114 сил нужно только в том случае, если вы знаете о себе совсем-совсем что-то спокойное. Если вы вот вообще абсолютно запредельно спокойный человек, и вам нужно, чтобы оно просто тронулось место и могло поехать. Вот в этом случае можно рассмотреть. Хотя могу ошибаться, еще раз, покатать 114-сильный вариант не удалось. И я могу только судить по тому, что вот 150 оптимально достаточно. Это что-то было про хорошее. Теперь что-то про ощущения. С салоном и с его качеством и пластиком вы и так знакомы, правильно? Здесь вам в Америку я сейчас не открою, рассказываю про то, что пластик мог быть и помягче у Арканы внутри салонной. Поэтому, ну, вы сами все увидите. Ощущение такого вот прям вот отстойного салона нет. Ощущение, что сильно-сильно экономили, тоже нет. Но что экономили, есть. Что чуть-чуть сэкономили на салончике. Но точнее, не так. Даже не экономили, а изо всех сил старались оптимизировать расходы на модель для того, чтобы оставить его цену вот в тех пределах, о которых мы с вами говорим. Вот в этих пределах. Такое ощущение есть. Несмотря на вынос руля на себя, то есть рулевая колонка регулируется не только вертикально, но и горизонтально. Можно взять немного на себя. Несмотря на это, тем не менее, вот с ростом там, от 185 и выше, найти свое вот комфортное, вальяжное, такое свободное положение за рулем сложно. Потому что ты, ну, обычное дело для автомобилей с неглубоким педальным узлом и небольшим выносом руля на себя. У тебя либо колени подогнуты так вот, что они уже почти под рулем, почти касаешься руля, либо вытянутые руки. Если ты хочешь сидеть, чтобы ногам было свободно, тогда у тебя вытянутые руки до руля. Ну, как-то так. Сзади помещаюсь, не помещаюсь. Сзади помещаюсь. Сев за собой, ну, как-то вот переднее сиденье уже не критично, но возле колени близко, но нормально. Головой тоже потолка особо не касаешься, несмотря на покатую крышу. Стала, наконец, известна разница в багажнике между моно- и полноприводной версией. В моноприводной, мы помним, там балка сзади, и багажник глубокий. Глубокий багажник в 508 литров. Полноприводная версия «Арканы» сзади многорычажка. Это хорошо, но это съедает объем багажника. И литров там 409. Вот ровно на 99 литров меньше багажник полноприводной «Арканы» по отношению к багажнику моноприводной «Арканы». Что касается акустики, сказал Bose, там акустика. Ну, звезд неба не хватает. Скромно, в общем-то, в том же сегменте, в котором работает автомобиль, вот в этом же сегменте и качество акустики. По голове. Голову обещали допилить. Голову обещали допилить, я имею в виду мультимедийную систему, потому что она чрезвычайно сложная, и там в ней внутри много всего пытается подружиться, и поэтому как-то она еще немножечко там с подвисаниями время от времени, но тем не менее сам факт того, что ты можешь врубить себе Яндекс.Навигацию, что ты можешь Алисе давать голосовые команды, и при этом твой телефон вообще может лежать в бардачке, просто в бардачке, тупо ты подключаешь его и убираешь в бардачок. Все. В остальном ты оперируешь только экраном мультимедийной системы. Что касается экрана. Экран матовый. Даже при солнечной засветке все более-менее читается, но расстраивает немножечко отсутствие аналоговых органов для таких повседневных вещей, как там условно уровень громкости. Вот крутилочку какую-то одну бы громкости оставить, потому что есть только подрулевой пульт управления, вот этот для Renault стандартный, под рулем находится который. И все, и кнопочки виртуальные на экране, кнопки громкости. Ну, как-то так себе. В остальном с мультимедийкой, ну, что с ней взять? Где-то подвисает, где-то что-то делает. Но до выхода автомобиля, официального выхода в продажу, а официальный выход автомобиля в продажу такой, когда вы сможете прийти к дилеру и приобрести автомобиль, он намечен на середину июля. Несмотря на то, что «Аркана» уже продается, но сейчас его взять можно, этот кроссовер можно взять только в онлайн-шоуруме на сайте Renault. Заходишь, и там, если в онлайн-шоуруме покупаешь, ты получаешь гарантию расширенную, там еще что-то на обслуживание, какие-то вещи. И Edition One, большую, богатую комплектацию берешь. Дальше. А чего молчите? 7373-948, 7373-948, ведь я же говорю, ваши вопросы. У вас ведь же есть же что-то такое, что вы хотели обязательно узнать об автомобиле. А я могу и не сказать об этом просто потому, что не знал, что вам это интересно. Доброе утро. Поэтому спрашивайте. Здравствуйте, я слушаю вас.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Игорь из Москвы.
Да, Игорь.
Роман, скажите, пожалуйста, Октавию можно поменять на Аркану?
Вы прямо в тему, потому что эти парни в Рено говорят, что если к нам будут приходить нынешние владельцы Каптюров пересаживаться на Аркану, мы будем считать, что цель наша не достигнута. То есть они бы хотели, чтобы качественная иная аудитория приходила. И в частности, вы не поверите, но именно Октавия был тем автомобилем, по мнению ребят из Рено, от которого вы будете отказываться в пользу Арканы. Ну, то есть будете выбирать между Октавией и Арканой. Я вам так скажу.
Ну, вот мне хотелось вашего мнения услышать. Вы же как бы знаток Октавии, да? И вот
да.
Вы катали Аркану. То есть вот ваше...
Ну, я так вам скажу. Достоинство Арканы в данном случае – это клиренс. Это то, что это сам класс кроссовера. Ну, как бы кроссовер, да? Но сказать, что я бы отказался от «Октавии», потому что в «Аркане» больше места, или больше багажник, или удобнее багажник, или удобнее эргономика салона, или лучше материалы, или лучше посадка, я так не скажу. Поэтому нет, вот, но я бы все равно «Октавию» бы взял бы. Пришлось бы, правда, чуть дороже заплатить. То есть достоинство «Арканы» в данном случае – это полная комплектация за те деньги, за которые «Октавию» вы получаете в одной из стартовых комплектаций, да? Ну не богатую. Плюс что там еще? Ну и все, что уже сказано. Клиренс, кроссовер, внешность, яркий, броский, эмоциональный автомобиль. «Октавия» все-таки, ну мы знаем, да, это такой чемоданчик.
Ну да. Вот, Роман, вот смотрите еще. То есть, ну, я езжу в Питер. То есть на «Октавии» я комфортно... приезжаю туда, то есть у меня там спина не затекает,
да.
Ну там с одной-двумя остановочками максимум, то есть, или у меня один ребенок с женой. А вот на «Аркане», если...
Вот вопрос. Вот, ну, не, вот не знаю. Вот так вот, чтобы долго... спасибо вам большое. Честно говоря, не знаю, это нужно поэкспериментировать, потому что я находился за рулем не более там, полутора часов сразу, вот так вот, чтобы не вставая. И за это время вопросов не было. Но если придется 6 часов сидеть в не совсем удобной эргономической позе для высокого человека за рулем, вопрос.
Моторы. Моторы.
Ну что ж, продолжаем. И сейчас... Да, и сейчас я продолжаю также принимать ваши вопросы и отвечать на те вопросы, что уже поступили. Если вы, конечно, не против. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по 495-му коду, чтобы дозвониться. Если писать, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется, все это в одно слово, здесь чрезвычайно оперативно поступают комментарии от вас, и в этом смысле вы большие молодцы, конечно. И 925-88-88-94-8, 925-88-88-94-8, для того, чтобы написать СМС, хотя мне представляется это какой-то уже немножечко экзотикой. Вы лучше знаете чего, вы лучше, ну, либо звоните, либо заходите уже прямо вот через Телеграм. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Владимир, из Москвы.
Да, Владимир.
Вопрос такой. Задумался, скажем так, о новой машинке. Ну, не да. Новой, наверное, о другой машине. Угу. Вот. Наслушался рассказов про то, что сейчас делают одноразовые машины, которые 150 тысяч и до свидания. Хочется взять что-нибудь из старого поколения. Ценник примерно 800. Что вы посоветовали? Кроссоверы, живу за городом.
Дастер. Тут что тут советовать-то и нечего.
Потому что мне вот X-Trail говорили, Санта-Фе, что-нибудь такое, а вот...
Дастер. Берите Дастер. Вот, если он же непритязательный и все такое, и чтобы не жалко было, если что... И пристрелить, чтобы не жалко было, если вдруг чего. И отремонтировать, если вдруг чего. Так это должен быть Дастер. Все, ну я так думаю. А если с пробегом... О, ну здесь мы сейчас вступим на скользкую дорожку. Тут появится партия Toyota Vodov, которая расскажет про то, что RAV4 это самый лучший выбор. И лучше 10-летний RAV, чем 2-летний X-Trail. Но речь не об этом. Ребят, я прошу, не размывайте, пожалуйста, тему. Аркана, вот наш объект фокусировки внимания. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Сорента, правильно. Роман, ну на все вопросы вы ответили, меня шумоизоляция больше волновал, но остался один вопрос по цветовой гамме машин и что из них вам понравилось. Это, наверное, последний вопрос. И если можно, Роман, очень важная тема. Может быть, завтра затронете. Может, сегодня время будет. Вступил в законную силу закон о водоохранной зоне. Вот собираюсь на Ладожское озеро. Люблю западное побережье, где Видлица, Погранкондуши, Салмы. Где много песчаных таких вот прибрежных полос, где... ну, чтобы нормально отдохнуть, действительно, надо просто приехать, поставить там
машину,
ну, где-то
палаточку.
Машину, да, ну, палаточку, открыть багажничек, лечь и смотреть на Ладожское озеро. Вот просто я хотел поинтересоваться у людей, ну, рыболова там, прочие, я не рыболов, вот, как с этим в этом году, что ожидать и как с этим бороться?
Хорошо, спасибо за тему, обсудим обязательно, тем более, что чрезвычайно актуальное, во-первых, в этом сезоне, а во-вторых, с учетом того, что сам-то я туда уже просто как домой мотаюсь, на Ладогу и в Карелию, и в Питер, как вы видите, там, ну, раз в полтора-два месяца точно там бываю. И хорошо, давайте обсудим. Значит, я на Телеграм. Сейчас к звонкам вернусь. Я вижу все ваши звонки. Вы молодцы, большие и активные. К звонкам вернусь, но Телеграм тоже забывать не нужно. Уже куплю другой. Надо было сразу в шоурумы тащить. Это от Валерия. Наверное. По салону больше Крета или Октавия? Макс Р. Больше Крета. Сказать запас хода Арканы, объем бака на расход. Так, по расходу топлива. Еще раз. У меня был мотор исключительно 1.3 вариатор. Других в тесте не было. То есть вот этого 114-сильного моторчика 1.6, который вам знаком и потому же и по Duster, и по Каптюру, его в тесте у нас не было. Заявленный расход в районе 7,5, там 7,2-7,5, если говорить о смешанном цикле, около 6 литров на трассе и около 9 литров в городе. Это заявленный. Фактический расход. Я бы назвал цикл движения, ритм движения наш смешанным. Потому что были городские пробки, пока там из Питера выезжаешь. Потом чуть-чуть шоссе. Потом стоял автомобиль, молотил, пока его там фотографировали, снимали. Еще что-то такое. Самый большой расход, который я видел, был 12 с копейками. Там 12,2. Ну, вот примерно такой. Общий расход стандартный, долговременный 10-11. Поэтому я бы сказал так, в смешанном цикле вместо 7,5 было около 10-11 литров топлива. Объем бака 50 литров. Вот давайте предположим, для того, чтобы было удобно считать, предположим, что расход 10 литров будет, ну, у вас. 10 литров на 100 километров. Правильно? Это означает, что 500 километров вы проедете на баке. Запас хода 500 километров. Ну, бак, прямо скажем, да, небольшой. Что сказать по этому поводу еще? Ну, не знаю, ну вот я просто описываю, как было. Указано, что бензин можно 92-й использовать. Не знаю, стал бы я в моторчик объемом 1.3, турбовый, выдающий 150 сил, разогнанный до 150, лить 92-й. Думаю, что, наверное, нет, скорее бы. Я бы скорее 95-й все-таки. Так, полный пакет безопасности в виде шторок заднего ряда предлагают как опцию почти во всех комплектациях, не только в топе. Что происходит? Производители стали продвигать безопасность, стали заботиться о задних пассажирах. И то, и другое, и третье. И, конечно, хотелось бы, чтобы новый автомобиль... А это новый автомобиль, он олицетворяет как бы некую новую эру для компании Renault, чтобы этот в России, Renault в России именно, не для компании Renault в целом, а Renault в России, чтобы он был со всех сторон хороший. Поэтому да, там по безопасности много подушек, контроль мертвых зон есть из современных ассистентов, ну, правда, других нет, вот, но контроль мертвых зон, датчик контроля мертвых зон есть. А прикольные камеры, их 4. И они позиционируются как система кругового обзора, но это не 360-градусная система кругового обзора. То есть вы не видите свой автомобиль сверху сразу же, полностью весь. Вы видите, вы можете смотреть либо что происходит впереди, сзади, справа или слева. Но, как показала практика на полигоне, мы гоняли в Форт Константин там под Питером, и на специально устроенном полигоне, вы знаете эти полигоны. То есть рампа, сначала горку переезжаем двухметровую, потом уклон боковой, потом качели и тропа слонов, то есть вывешивание диагональное. Все искусственные препятствия. Так вот, на этом полигоне данная система кругового обзора показала себя приличной, и это действительно помогает. Ну, в какой-то момент ты просто хочешь понять, сколько у тебя до препятствия с правой стороны. Ну, нажимаешь кнопочку «правая сторона», и на экране видишь правую сторону. Волнуешься, что слева, но нажимаешь кнопочку слева. Все равно даже при системе кругового обзора 360-градусной, когда вы сверху смотрите на автомобиль, как бы сразу видите все, что происходит вокруг автомобиля, это не информативно из-за искажения по углам камеры, по углам поля зрения ее. И ты как бы общую картину видишь в целом, но построить на основании этой общей картины точные данные, сколько сантиметров у тебя точно до камня остается справа, от колеса до камня, невозможно. Ты все равно должен включить отдельно правую камеру, которая будет показывать правый борт автомобиля. И только так ты поймешь точную истинную картину. Получается, что вот этой маркетинговой заманухи в виде общего кругового обзора, которая полезна только при парковке в торговых центрах, когда ты видишь парковочное место, его полосы, разметку, и позиционируешь свой автомобиль соответствующим образом. Вот кроме этого, в общем-то, круговой обзор по большому счету и не нужен. И хорошо, когда у тебя есть детальная картинка с каждой камеры. Правой, левой, передней или задней. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро. Владислав,
Москва. Да, Владислав.
Знаете, я серьезно задумался о том, чтобы жене купить Аркану.
Вот.
У меня вот три вопроса, если можно, по маленьким комфортным штучкам.
Давайте.
Расскажете.
Давайте.
Значит, первое, если у него электропривод сидений переднего...
Нет, все механическое. Нет,
все механическое, да. А что по подогревам? Задние сиденья...
Задний диван греется, передние греются, руль греется, зеркала подогреваются, и электроподогрев стекла, не только там вот этих зоны покоя очистителей, а все стекло тоже прогревается. Ну и заднее, разумеется, тоже греется. Это подогрев.
И вот деталь, ну, не знаю, важно, например, вот... возможно, фотографии где-то есть, но я не видел. Заднее сиденье, когда садишься на задний диван, спинка переднего сиденья, она выполнена из там эко-кожи или пластика?
Она мягкая, или... мягкая, проминается. Она мягкая, то есть, да? Если ногами упереться в нее, то она проминается, она не жесткая, нет, не твердая.
Все, спасибо, понял.
Да, спасибо, спасибо вам. Да, был еще вопрос по цветовой гамме. Я сейчас так навскидку цветовую гамму... Может быть, и не вспомню. Но определенно могу сказать железно, что есть цвет коричневая неожиданность. Это такой серовато-зелено-коричневый цвет. Серовато-зелено-коричневый. Это маркетинговый цвет для моноприводной версии. На той самой премьере, что случилось в «Заряде», мировая премьера «Арканы». И оттуда же видосик я запилил. Вы можете его посмотреть. Там же у меня в YouTube-канале. Вот такой серовато-зелено-коричневый – это цвет для моноприводных версий. Ну, в любом цвете можно выбрать моноприводную, но так решили в компании, что мы людям будем показывать моноприводную версию вот в таком цвете, а полноприводную – в красном. И, на мой взгляд, именно вот этот красный, в котором исполнена была «Аркана» и там на премьере в «Заряде», и «Аркана» наши тестовые, все наши тестовые «Арканы» были именно вот такие красные. На мой взгляд, это самый эффектный и эмоциональный цвет для этого автомобиля. Мне так показалось. Сейчас, секундочку, я хочу понять, где цвет. Вот, я нашел оттуда с премьеры и «Заряде» слайд с цветами. Коричневый. Вот про этот коричневый я уже вам сказал. Потом будет еще темно-серый, белый, серебристый, черный и красный. А, не-не-не, будет коричневый. Коричнево-зеленый, то есть вот четко коричневый прямо, потом коричнево-зеленый, про этот я только что сказал, красный, это тестовый, вот тут все то, что вы видите в видео, там в сторисах везде, это как раз вот этот красный. Потом просто коричневый, белый, темно-серый, серебристый и черный. Вот цветовая гамма. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь цветов. Это по цветовой гамме. Не видел... Никаких других цветов, кроме коричнево-зеленого и красного. Но могу осторожно сказать, что красный именно самый правильный будет цвет для «Аркана». Если только вы не считаете, что красный автомобиль – это пошло. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Олег. Как у вас, слушаю вас. Прям снялись с языка, грубо говоря, по поводу цветов. смотрел ваши сторис, очень не понравилось у тотализаторов, что они вам дали машины все красные. Uh-huh. Но потому что красный, он уже замыленный. То есть он красивый, вы правы. Но почему на тесте не поставили машины разных цветов? Многие другие производители, вы меня поддержите, лучше меня знаете, что на тестах журналистам дают разные цвета. Почему все машины были как в один, да. Непонятно.
Но вот потому, я думаю, потому что это самый эффектный цвет. И в любом другом будет не так эффектно смотреться Аркана. В этом смысле, спасибо, Олег. В этом смысле, конечно, показателем был тест обновленного Рапида пару лет назад в Греции, когда это проходило. Вот тогда действительно, ну просто одним из элементов обновления Рапида тогда стало расширение цветовой гаммы, когда появились вот эти... Мы, к сожалению, редко их видим на улицах, но кислотно-зеленый, желтый, синий, оранжевый, красный, там, гамма цветов потрясающая. И как раз вот тогда в тесте были представлены автомобили всех этих цветов. И это было чрезвычайно так, радостное мероприятие, но, во всяком случае, с точки зрения цветов. Ценник одинаковый, Сид или Аркана, спрашивает Алексей. Алексей! Отвечаю вам, все зависит от жизненных обстоятельств. Если по какому-то одному параметру, там условно, по эргономике, комфорту и качеству салона, пластика там условно, но я скажу Сид, да. Если по параметру практичность и наличие как минимум полного привода, ну, понятное дело, что Аркана. Если по эффектности, Сид тоже хорош, но он обычный. А Аркана все-таки это такой X6 или X4, ну, энергетически, вот по ощущениям. То есть этот сам тип кузова, который был присущ раньше только автомобилям премиального сегмента. Они могли себе позволить выпустить пару кроссоверов. Там условно X3 для обычных людей, X4 для людей с левой резьбой. Вот чтобы не как у всех это было. А чтобы не как у всех в масс-маркетовом сегменте, это путь к поражению, тратам и тлену и вот этому всему, разрушению. Но, тем не менее, в Рено рискнули и сделали так, чтобы не как у всех, чтобы с левой резьбой, но уже в масс-маркете и даже без наличия брата с обычным типом кузова. Потому что Каптюр — это, конечно, ну, никакой не аналог Арканы. Аркана — это другой автомобиль совершенно. И не Дастер, и не Каптюр. Про безопасность не говорили еще. А что про безопасность? Там много подушек. Сейчас готовятся тесты, краш-тесты по всевозможным системам, включая, я так понимаю, Евро-НКАП. Вот про Евро-НКАП не помню. Но внутренние замеры безопасности утверждаются, что прямо восхитительные. Что все у него очень хорошо с безопасностью и со всем вот этим вот. Но с тем, что касается пассивной и активной безопасности, я сейчас посмотрю, подушечки у нас какие. Подушечки. Подушки безопасности водителя, подушки безопасности пассажира, подушки безопасности боковые, антиблокировочная система АБС, эроглонас, конечно. Подушки безопасности, система помощи при торможении, антипробуксовочная система. Система стабилизации. Кстати, нет помощника при спуске с горы. Нет. И поэтому, когда вы там с рампы съезжаешь, то инструктор говорит, вот на тормоз нажимаете. Нет, этой системы нет. Вот что по безопасности. Это, ну, пока что я могу только читать то, что здесь указано. Нужен краш-тест ASX или Аркана, а не прямые конкуренты. Валерий, вот здесь абсолютно железно, абсолютно с уважением относясь к Mitsubishi, ко всему тому, что они делают, я могу вам сказать, что ASX — это глубокое прошлое. Поэтому вот если бы мне нужно было выбирать конкретно из этих двух моделей, ну, я бы абсолютно железно, точно рассматривал бы Аркану вот в этой паре. Какая оптика у Арканы, передняя и задняя, отличается ли по комплектациям? Иван Иванов. Иван Иванов, вам скажу, только вы другу никому не говорите, Аркана полностью со светодиодной оптикой, начиная с базовой версии. Полностью светодиодная оптика... Полностью, я так сказал, полностью. Светодиодная. Ну, во всяком случае, реснички, вот эти все обводы. И задние фонари, и передние фары светодиоды. На этом фоне довольно странно выглядит отсутствие противотуманных фар в низких комплектациях. И они появляются потом только в высоких, дорогих комплектациях появляются противотуманки. Зато светодиоды уже на старте. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе. Говорите.
Доброе утро, Роман. Ну, вы знаете, как бы вот, несмотря на все плюшки и, так сказать, фишки, да. А в принципе, двигатель внутреннего сгорания, вот для регионов там на чёрках, так сказать, потому что зарплаты небольшие, так сказать, чтобы забрать там ползарплат, надо отдать, так сказать. А лесозаготовки идут, там сжигают, так сказать, подлеску. Чем его сжигать, лучше как бы использовать, так сказать.
Я там... абсолютно согласен. Но как? Но как вы лес будете использовать? Двигатели же, как вы совершенно справедливо сказали, внутреннего сгорания. Да. Дилемма Mazda 6. Так, нет, все про Mazda, Camry и все остальное сейчас мы не говорим. Это программа, это час имени Арканы. Какая оптика у Арканы? Да ты сказал же вот только что. Дальше. Ленинградка в Москву перед Химками вся перекрыта. Походу, кто-то важный прилетел. Это Дмитрий про движение. В салоне кожа. Кресла имеют поддержку. Под колени нет. Валерий спрашивает. Значит, Валерий, в салоне кожа, есть кожаные кресла. Ну, такая кожа. Эко ее называют. Эко-кожа. Есть комбинированный салон, когда боковины кресел подушек вот из этой самой эко-кожи, а внутренние части тканевые. Поддержек нет. Подколенных нет. Нет, такого ничего нет. Электропривода, как я уже сказал, сидений тоже нет. Ровно так же нет люка и панорамной крыши тоже нет. Нет, этих излишеств нет. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
День добрый, Роман, это Дмитрий.
Да, Дмитрий.
А по поводу круиз-контроля, адаптивный, неадаптивный, какой-то вообще есть?
О, классный вопрос. Спасибо, что напомнили. Круиз-контроль есть. Он, разумеется, он нет, неадаптивный. Нет, в этом сегменте сложно такое встретить и даже предположить. Но, что хорошо, комфортный руль, удобный, простой, но при этом вполне информативный и эргономичный, с приливами даже, с кожаной оплеткой, которая тоже появляется в какой-то комплектации не сначала. И уже на руле под правым большим пальцем сразу две кнопки. Одна кнопка круиз, вторая лимит. То есть система лимитирования скорости и круиза, все есть и все удобно на руле, и активируется нажатием одной кнопочки. Чик, кнопочку нажимаешь, и все уже активировалось. Значит, по комплектациям еще что нужно сказать, два слова буквально. Я напомню, стартовая цена Renault Arkana 999 тысяч рублей за версию 1.6, 114 сил на механике монопривод. Следующая версия уже с вариатором, с тем самым 114-сильным мотором, 1 049 000. Если три комплектации всего, Life, Drive, Style, а сейчас еще и Edition One, в которой есть вообще все, это лимитированная серия, заказать ее пока что можно только на сайте. Первая полноприводная Аркана 1 169 000, и это будет средняя комплектация. Подождите, я сказал три комплектации. Ну да, три, помимо Edition One. Первая полноприводная Аркана — это средняя комплектация Drive, 1 169 000. И максимальная цена 1 499 000 за версию Edition One с мотором 1.3, 150, вариатор, полный привод. Как долго продержится такая цена, я не знаю, и, наверное, никто этого не знает, но есть ощущение, что недолго. Поэтому, если хочется втиснуться в этот ценник, действовать нужно быстро.
Моторы.